Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем эфир и начинаем цикл передач. Называется он «Гость в студии», постоянный цикл православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня я вам представляю экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларису Егоровну Хомутову, которую очень рада видеть. Здравствуйте, Лариса Егоровна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие.
Сегодня я вам хочу предложить побеседовать на вот какую тему. Человек впервые задумался о Боге. Что-то такое в его душе и сердце произошло. И у него возникло желание познакомиться с храмом на крови. Желание познакомиться с царской семьей. Но человек, как правило, чаще всего не знает, как это сделать. Ну хорошо, он придет в храм на крови. Он, конечно же, посмотрит, оглядит. Но для того, чтобы поучаствовать в литургии, я думаю, что у такого человека не возникнет желания, он просто не созрел. Но у него внутри есть такое желание узнать больше. Вот сегодняшняя наша встреча, Лариса Егоровна, как раз об этом. Вот что можно, вот прямо по пунктам, вот по каким-то, я не знаю, вот какие шаги можно совершить человеку для того, чтобы побольше узнать об этих двух моментах. То есть это храм на крови и царская семья. Хотя это, в принципе, одно и то же.
Да, спросить не значит ответить. Вы знаете, сотни, если не сказать тысячи людей, проходят ежедневно через храм на крови. Я думаю, что их будет с каждым днем все больше и больше. Нас это радует, что людей не оставляет равнодушным эта тема столетия со дня убиения царской семьи именно в нашем городе, именно на том месте, где сейчас возвышается храм на крови. Но, Евгения Игоревна, каждый человек настолько по разным мотивам оказывается в этом храме, что, как вы говорите, по полочкам разложить, наверное, это просто невозможно.
Господь приводит.
Да, да.
И все
люди
по-разному.
Практически они даже не понимают, кто их там приводит. У кого-то командировка и, знаете, как такой пункт в городе, да? Центральный, сходите. У кого-то свободное время, кто-то кого-то пригласил, у кого-то гости приехали, у кого-то время образовалось и так далее. Но, знаете, очень редко встречаешь людей, которые пришли в храм на крови с просьбой, с желанием чуть-чуть узнать побольше. Потому что, как правило, люди самостоятельно с храмом знакомятся. У нас есть там народная экспозиция такая, где очень много представлено фотографий, вы об этом знаете.
Да.
И, в принципе-то, к экскурсоводам обращаются только, действительно, несколько таких мотивов есть. Или они не знают, что самим рассказать, и они хотят, чтобы их гости там, да, или вот, дорогие им люди, какой-то интерес проявили, вот. Или это организованные поездки, когда действительно организаторы хотят, чтобы люди что-то полезное вынесли из этой встречи. Но, дорогие мои, вот чтобы... Сейчас я шла, когда на передачу, я встретилась с отцом Владимиром. Он служил у нас в храме на крови. А сейчас он служит в Яно-Притеченском.
А как у него фамилия?
А я не знаю ее фамилию. Мы всех батюшек знаем только по именам. Там отец Олег, отец Илья, отец Владимир, отец Александр, и так далее. Вот. И мы с ним немножечко поговорили на эту тему, и он благословил меня на встречу. Так вот, мы, побеседовав с ним, мы поняли, что вот все, о чем бы мы с вами сегодня ни говорили, да, какую бы тему мы ни захотели
осветить
и так далее, поразмыслить над ней. И вот мы сейчас перед передачей с вами разговаривали достаточно долго. Вы знаете, все дороги сходятся к семье. Все истоки. Ребенок рождается в семье, да? Первые папа, там мама и так далее. Вот эти истоки, истоки, откуда он все черпает, откуда он берет эти все навыки. Это все семья, все семья.
Мало того, что семья, это еще генетическая память предков,
поколений
предков, которые уже доказаны.
И поэтому, конечно, даже о царской семье. Вот в этой передаче мне бы хотелось настроить слушателей не к тому, что вот сейчас столетие, вот эти события идут, да, и мы о Николае Александровиче Романове говорим как о царе, и вот режим этот пал и так далее. То есть мы мыслим в каких-то таких глобальных масштабах. Государственных масштабах, да, и вот эта история, которая началась, и что потом в стране начало происходить. Но мне бы хотелось вот сегодня призвать к тому, чтобы мы с вами немножко побеседовали и поразмышляли об этих истоках, как о семье, о царской семье, как об обыкновенных людях, как о семье многодетной, а какие у них там были истоки, а чем они вообще жили, понимаете? Вот что их связывало? Вот почему эти люди, семь человек, ни один, ни два, ни три, они все святые? Но почему эта семья, как монолит, слушайте, никто не дерзнет их вот так расчленить? Вот тут царь, вот тут царица, а вот тут дети. Мы их воспринимаем как
вместе.
Единый организм, да? Ну ведь, извините меня, на пустом же этом месте это же невозможно быть, да? И вот, знаете, я, например, хотела бы призвать всех, вот есть еще время даже до этих дней, и после них будет. Есть такая замечательная серия книг, она называется «Романы о Романовых». И вот одну из таких книг, я, вот знаете, я ее перечитываю, она у меня уже вся по перечерку-то там, я что-то подчеркиваю, что-то для себя нахожу, и я нахожу отклик у тех людей, которым я это рассказываю. И я поняла, что они становятся ближе людям, они становятся понятнее, они становятся роднее, их начинают сильнее любить, когда я о них рассказываю такие простые, очень понятные людям истории их жизни. Понимаете? И вот эту обратную связь я сейчас получаю. Конечно, я тоже не сразу до этого дошла, потому что это такой же путь, который проходят все люди в своей профессии, да? Ты начинаешь, потом продолжаешь, и идет осмысление на каждом шагу твоей профессии. Так и у нас. И вот посмотрите, это удивительная семья. Эта книга называется, автор ее Ирина Ордынская, вот, и она называется «Отречение». Но опять как бы такое название, которое, ну, человеку сказало бы, что это о царе, да? А повествование идет как бы от лица вот этого подростка, цесаревича Алексея, их сына. И без слез читать эту книгу невозможно. И вот когда сопоставляешь все, что ты знаешь о царской семье, да, ты понимаешь вот этот цемент. Вот ты понимаешь, почему они так вот стройным, что называется, шагом, вот в Царство Небесное. Понимаете, ни с чего не происходит. И самые маленькие моменты, они открывают такую глубину, такую пронзительность, и ты понимаешь, что действительно все истоки в Боге. Все истоки в Боге. Мне сейчас, вот, например, очень печально, что я очень плохо знаю Евангелие. Я понимаю, почему сейчас батюшки вот ни слова не скажут от себя, а только как бы от Евангелия. Это тоже наш источник. И вот посмотрите, размышляя об этой семье и о том, что сейчас происходит, и видя эту жизнь, я живу среди людей и тоже наблюдаю ее и также переживаю. Но если бы мы обернулись к этой семье и посмотрели на нее действительно как на источник, из которого вот можно черпать, брать и пить, да? И подражать им. Я думаю, что многие семьи прям получили бы какое-то учебное, что ли, пособие. Ну, посмотрите, насколько вот тонко дети чувствовали. А почему? Потому что они с Богом Господь открывает. Стали они узниками, да? И посмотрите, в одночасье жизнь поменялась. Не просто так, день ото дня становилось хуже и хуже. В одночасье. Вот сегодня они арестованы, и уже с завтрашнего дня нет этой прислуги, нет тех людей, которые ходили к его отцу, царю Николаю Александровичу, на доклад, нет родственников и нет очень многих людей. И дети начинают так быстро взрослеть, и у них появляется столько вопросов, на которые родители даже не могут ответить, понимаете? И ведь, говорят, что самый вообще такой лучший учитель – это страдания, да? И дети, вот они проходят эту тяжелейшую школу испытаний. Такие, казалось бы, житейские вообще примеры. Ну, посмотрите, было очень тепло, вдруг похолодал, а Алексей не захотел курточку надеть. Ну, немножко простудился, его на 2 дня в постельный режим. Его приходят навещать сестры. А Настя, он видит, что она очень расстроена. Она говорит, я ему все равно расскажу. А сестры ее останавливают и говорят, ну, это неразумно, он болен. Ты подожди пару дней, вот он немножко окрепнет, ты расскажешь. Нет, я все равно расскажу. Те ушли, она осталась. И со слезами на глазах она ему рассказывает, что большевики убили лебедей. Красивейшие! Ручные, добрые украшения их пруда, да? И вы понимаете, и вот эти дети, они не находят ответа. Не находят, зачем люди это сделали. И понимаете, у них в первый раз рождается страх. Анастасия говорит, я с этого времени, она даже так говорит, начну бояться людей. Она еще только вот осмысливает это, да, но у нее уже такие мысли. Потом, вот сидят они вечером в одной комнате, каждый занимается каким-то своим делом. Николай Александрович всей своей семье читает книгу Монте-Кристо, граф Монте-Кристо. Алексей задремал там на диване, царица всегда с каким-то рукоделием. Настя сидит на подоконнике и тоже что-то вышивает. И вдруг в эту комнату врываются вот эта охрана, да. А что произошло? Им показалось, что из комнаты, где находится вся царская семья, какие-то подают знаки. То есть надо закрыть окно, надо тут все это прекратить. А оказалось, что царь сидел за столом, там были включены лампы. И Настя, когда вот она выпрямлялась на подоконнике, горела одна лампа. Когда она наклонялась там за своим рукоделием, значит, видимо, там красный и зеленый свет. Вот понимаете, вот такие вещи. И когда охранники начинали очень жестоко и зло вот к ним относиться так, да, они этих истоков не понимали, и они были обескуражены этим. И вот, понимаете, и вот это дети все слагают. У них в парке, например, был детский остров, потом они так трогательно с ним прощались, когда их увозили в Тобольск. То есть это был детский мир. Там был дом, маленькая мебель. Ну, то есть вот это такое детское царство было. И в один из дней Алексей, а у него, знаете, была такая игрушка, наиболее любимая. Тульские мастера ему выполнили, ну, ружье детское. Оно, конечно, не стреляло, но оно было настоящее. Оно также разбиралось, как боевое оружие. Вот. Мать сидела, опять же, там читала ли за рукоделием. Девочки ушли вглубь острова, чтобы собрать цветы, и Пьер Жильяр тут был. А он воевал один, да. Вот он ползал по-пластунски, там, ну, ребенок Алексей играет. Да. И вдруг офицер подходит и Пьеру Жильяру говорит, сейчас у Алексея будут отбирать оружие. Взрослые даже не поняли. Оружие отбирать у этого ребенка, да, вот, и да, подплывает лодка, выходят офицеры, 2 солдата, они говорят, вот этот вот совет, да, солдатов и матросов решил, постановил отобрать эту игрушку у ребенка, и солдат подходит и силой вырывает эту игрушку из рук, и он начинает плакать. Вот. Он потом очень корит себя за то, что он начал плакать, ну, при маме, при Пьере Жильяре, потом вот сестры пришли. Он не мог остановиться. Знаете, вот такие вещи они осознавали. И в конце, вы знаете, когда их уже повезли в Тобольск, и на каких-то, на таких, ну, были пункты, где поезда останавливались, и им разрешали погулять. Ну, в поле это практически всегда было. И вот однажды он возвращается к вагону и смотрит на солдат, и вдруг очень очень отчетливо понимает. Он раньше вот всех этих людей, да,
тоже Алексей, да?
Да, все про Алексея, как него, вот, да. Он всех русских людей считал своими братьями. Ему казалось, что все их любят. Понимаете, он любит всех, и его все любят. И вот когда он смотрит на эту охрану, они подходят к поезду, поезд дал свисток там, да, и что нужно собраться, сесть опять в вагоны. И он вдруг отчетливо понимает, что этой охране до них нет никакого дела, никакого. Они чужие, они злые. Он так стремится уехать из этого дворца, все его упрекают и говорят, это же твой родной дом, как ты можешь? А он и говорит, отцу говорит, как ты можешь так спокойно? Ведь эти вот солдаты, они хозяйничают здесь, понимаете? У них ничего нельзя, вот, ну, по-человечески, вот с ними как бы нельзя договориться. Какие-то вещи такие, которые они даже не понимают. И, понимаете, и вот ему становится настолько страшно, и вдруг один из солдат подмигивает ему, ребенок, да? И вот это маленькое проявление любви. И у ребенка уже как бы как марево это вот все уходит, да? И вот посмотрите, Александра Федоровна очень больна, у нее ну, отказывает сердце. И как ведут себя дети? Даже Алексей, ну все знают, что он очень сильно был болен, да, эти невыносимые приступы боли. И знаете, он изо всех сил старался не плакать. Вот тут он разрыдался, и потом он, вспоминая, сам себе говорил, что даже когда были боли, он себе не разрешал плакать, да? А тут вот, пожалуйста, так как девчонка разрыдался, вот. Но своему дядьке он говорит, ну только ты один меня понимаешь, почему я плакал. Ну, представляете, ружье отобрали, вот, а оно его было любимое. Так вот, он не позволял себе плакать даже вот при таких очень сильных болях, потому что он очень жалел мать свою. Очень, потому что он понимал, что вот любое проявление это слез, это такая болезненная капля на сердце матери. И они, например, как дети, вот посмотрите, в семьях, ну, практически повсеместно, старшие не очень любят возиться с младшими. Ну, большая разница в возрасте, да, вот. В царской семье было не так. Вот та же Настя младшая, Ольга старшая, и Настя ей руки целовала. Вы понимаете? А Алексей, вот всегда он, когда обижался на родителей, он собирал игрушки и говорил, а сейчас моей мамой будет Ольга, да? И вот они, например, какая-нибудь такая потасовка происходит, и Алексею надо играть, у него столько энергии, вот, а всем уже надоело. Ну вот едут в поезде лото и карты. И Мария, она же у них такая была, знаете, такая телосложение очень крепкое. Она говорит, лучше бы чайку попить. А Алексей говорит, ну тебе только чай и булки. И она говорит, мама, ну почему он меня всегда обижает? Заплакал. Ну нервное напряжение такое огромное. Она заплакала, выскочила, значит, и закрылась в своем купе. Вот. А он подошел и значит, попросил у нее прощения. Она ему не открыла. Тут подходит Настя, она ему говорит, да сейчас она отойдет быстро. То есть, вот понимаете, и между ними завязывается...
Да, понять, что ты и так полная, открытым да, текстом.
Да, да, да. Ну, там все это все поняли, вот, и между ними...
И Том сделал это деликатно.
Продолжается разговор, да. Вот. Алексей всегда очень быстро осознавал свои ошибки и просил прощения. Для него это было просто. А Настя говорит, а мне непросто. А мама вот всегда говорит, что прощать надо быстро. Ну, в том залог вот чистоты сердца. И она Алексею признается, что и не всегда это бывает. Понимаете? Вот такими категориями живут дети. Вот понимаете, когда сопоставляешь вот все какие-то эти маленькие-маленькие... Это же нюансы, это нюансы. Но из них складывается вот такая огромная мозаика этой жизни. И как они участливы были друг к другу. И как они понимали, до какого предела можно говорить, а до какого нет. Вот все, например, знали, что у Оли уже была любовь к офицеру Саблину, да? Но это была такая негласная тема. Все знали, но никто не говорил, да? А вот однажды Алексей в том же поезде заходит к Оле. Все пьют чай, а она нет. Он и говорит: ну, мы же знаем. Она говорит: ну, что вы знаете, да? Вот, что ты переживаешь. Вот. И, конечно, вот все это напряжение, она говорит: да, конечно, мы сейчас так далеко уезжаем. И, возможно, и письма-то до нас не будут доходить. Вот. И отец-то ей уже дал понять, что он не с ними, да, а любящее сердце все равно вот надеется, ждет и так далее. И понимаете, и вот как они взрослели, как они это все переживали, и сколько они перенесли унижений, и среди вот этой обстановки, понимаете, ну как вам сказать, они ни разу не уронили свое достоинство, ни разу. Хотя, конечно, какие-то ситуации были просто невыносимые. Ну, например, когда они собирались уже в Тобольск, им дали всего 3 дня, и вот надо отправляться, и их наступает уже ночь, никто за ними не приезжает, и вот каждые 1.5 часа их будят, они вскакивают, машин нет, они снова, ну, как-то расходятся и дальше. И вот уже такой, знаете, рассвет, уже все измученные, накрыли там стол для чая, и Николай Александрович подходит и смотрит, вот где бы найти там кружку чистую, да, в руке уже держит какой-то кусок пирога. И один из офицеров вскакивает и говорит: а я за одним столом с кровавым царем сидеть не буду. Слушайте, я вот когда такие вещи читаю, я понимаю, как Александра Федоровна говорила о своем муже, что все его считают слабовольным, а он самый сильный человек в мире. Я объясняла, почему. Потому что он победил непобедимое. Он победил самого себя. Все эти страсти, знаете. Он действительно был настолько мужественный. Он практически, ну, выдавала только вот естественно это физиология. То есть, ну, вот краснота лица, да, вот этот выброс крови в лицо. Вот он покраснел, но ничем не выдал вот эту свою боль. Поэтому, конечно, дети смотрели на своих родителей, и вообще практически все поражались. Вот в этой суматохе, в этой неразберихе, вот, ну, понимаете, вот совсем наступила другая жизнь. Никто ничего не понимал, что происходит, что будет дальше. Он никогда не терял самообладание. Никогда. К нему подбегали, спрашивали.
Ну, там, наш президент. Вот, его, знаете, тоже обвиняют в том, что...
Бесстрастно. А все считали,
что... Не обвиняют, а я неправильно выразилась. Как раз говорят о том, что он тоже Владимир Владимирович имеет вот такое вот...
Свойство.
Необыкновенное обладание... Самообладание.
Ну, это так, да, здорово, потому что, понимаете, как говорили,
это
что...
Это огромная работа над собой.
А другим-то как с ним? Вот, понимаете, несмотря ни на что, все равно вот наступает это спокойствие, потому что говорят, что вот эти все волны, вот это житейское неразберихи, как вот о скалистый берег вот разбивались, понимаете? Только подходили к нему, он там в тысячный раз мог ответить на один и тот же вопрос, но делал это так спокойно, так осознанно и с каким-то таким вот уважением, никогда ни на что не раздражался. Он, понимаете, он понимал, что вообще происходит. Дети нет, но дети все по-своему переживали. И поэтому, вот, ну, возвращаясь как бы к истоку, я бы так всем посоветовала вот познакомиться с царской семьей немножко с другой стороны. Вот немножко с другой стороны. Знаете, вот была, я работала с одной группой, они приехали из Белоруссии. Как меня, знаете, так вот удивила одна женщина. Они такие выдержанные, они с огромным вниманием слушали и даже так как-то это утихомиривали одну свою сестру, чтобы она дала слово мне все-таки меня послушать. Они говорят: тебя мы послушаем, у нас будет время, да. Но одна женщина потом не выдержала и рассказала свою историю. Когда она первый раз познакомилась с детством царя Николая, первый раз вот прочитала, да, как он учился, что он делал, чем он занимался, в каком послушании он был к родителям, да, она говорит: у меня как будто плотину прорвало. Она начала выяснять отношения со своими детьми и кричать на них, и говорить: кто вы? Вот посмотрите, кто был Николай Александрович, царь, Посмотрите, как он жил, в каком послушании он был к родителям. Мы, говорит, дети совершенно, ну, потерянные. Они просто, ну, не поняли, что с мамой-то произошло, то есть без всяких видимых причин, да, вот. Она говорит, а у меня как гнойник прорвался. И мы практически говорим с каждой группой. Вот одно и то же. Ну, мы одними ценности, как бы вот мы живем в одном мире, но только не одни ценности исповедуем. Да?
А вот, Лариса Егоровна, помните, вот приезжала одна известная актриса в Храм на Крови, я помню, вы рассказывали об этом, и я помню, что вы рассказывали также о царской семье ей, а она вас, как бы перебивая через паузы, останавливала и говорила: «Я это знаю, я это знаю, я это знаю». И вот, знаете, иногда складывается такое впечатление, вот это, наверное, проблема, может быть, ну, проблемы такие существуют в любой профессии, это когда нас обвиняют в том, не то чтобы в некоторых штампах, а в том, что мы уже это слышали. Вот вы нам сейчас рассказываете, я вас немножечко сейчас отвожу как бы вот в другое направление разговора, но просто вот вы ответьте, вернемся сейчас к царской семье. Вот случаются у вас такие моменты, когда вы понимаете, что вы, например, повторяетесь, или, может быть, вы не хотите об этом говорить?
У нас немножко специфика другая. У нас каждый день новые группы. И даже те люди, которые, послушав раз, приводят других, у нас даже контрольного, вот у меня нет даже контрольного текста. Я, конечно, могу повторяться, и, может быть, кто-то, слушая мои передачи постоянно, может быть, слышит какие-то.
Или экскурсии.
Или экскурсии. Он может слышать. Но, вы понимаете, люди-то приходят практически с пустым багажом. Они ничего
не знают.
Имен не знают. Поэтому, конечно, если бы, например, как учитель, вот он работает с классом, да, и он каждый день по ступеням, новое-новое со всех сторон, да, и они как бы вот царскую семью вот изучили бы вот досконально, начиная с детства и по всем направлениям, то у нас-то совершенно другая специфика. Каждый день приходят новые люди. И, конечно, тут уже просто отрабатываешь, что действительно ты бы хотел сказать такого, чтобы люди заинтересовались. Может быть, даже сразу полюбили. Понимаете? Вот задача-то, чтобы донести людям мысль, что они святые. Мы же те о святых читаем. С какой целью? Ведь это не детектив, это не бестселлер, это не приключенческий роман. Мы ведь читаем для того, чтобы вообще что-то взять для подражания. Чтобы вот это чтение или это узнавание изменило нашу жизнь. Ведь мы столько времени вообще-то проводим над чтением. Зачем оно нам нужно? Ну зачем? Ну для того, чтобы самому себе помочь. Так и тут. Надо людям дать понять, что это люди святой жизни. Что там очень много, чему могли бы мы поучиться и чему мы могли бы подражать. Особенно той любви, которая у них царила в их семье. Потому что нет ничего, кроме любви. Но вы понимаете, сам Господь – это любовь. И нам, если бы мы научились любить, а ведь сама Александра Федоровна говорила, любовь – это не что иное, как самоотречение. Без этого самоотречения, без жизни для другого человека, ну и семьи-то не может быть, потому что ведь у нас все, и быт, и семья, все о себелюбие разбивается. Все разбивается о себелюбие. Да нет таких вообще причин, которые бы разъединяли семьи. Ну, по большому-то счету. И царская семья, конечно, она, ну, для меня, например, царская семья – пример во всем, особенно вот в воспитании детей, особенно. Я уж не говорю об отношении мужа и жены, об отношении детей и родителей и так далее. И сейчас мы не говорим уже, как вот хотелось бы, чтобы не рассматривать Николая Александровича как царя, как правителя и так далее, а посмотреть на них как на людей, на их человеческие отношения друг к другу, на чем они строились, как они относились друг к другу, что их поддерживало, чем они жили, как они зашли-то туда, как они зашли.
Как они такими стали.
как они такими стали? Потому что они видели пример огромной любви у родителей. Они видели это, понимаете? А маленький ребенок, он живет в подражании сначала. И они видели, что там никакого притворства нет, там никакого обмана нет. Они видели, что родители живут, у них нет раздвоения, они живут по законам Божьим, понимаете? И у них нет такого, что официально мы такие, а закрыли двери в покоях, мы совершенно другие. У них вообще не было этого раздвоения. А какое действительно доверие друг к другу было? Ну, практически абсолютное. И сколько люди делали зла для того, чтобы даже вот разрушить это единство, эту любовь? Ничего не получилось.
Вот вы знаете, Лариса Егоровна, нет, ну, мало я видела этих, как они, ну, можно назвать, плакаты, да, с портала «Царская семья. .рф» в городе. Вот просто портрет царской семьи или просто портрет царя. И, вы знаете, я даже не могу вам передать, какие вот ты испытываешь чувства, глядя вот на эти фотографии в нашей сегодняшней современной жизни. Это вот просто что-то переворачивается внутри, и ты понимаешь, Господи, как далеко мы ушли от всего от этого. Куда-то туда, вниз, не вверх. И они вот, знаете, это как ушат холодной воды. Вот эти фотографии для наших екатеринбуржцев, вот как будто тебя облили с ног до головы ледяной водой. И ты смотришь, и вот в потрясении огромном находишься, глядя на эти фотографии, когда они смотрят на тебя вот с улиц екатеринбургских.
Писатель Александр Баханов, он же говорил, что...
Мало этих фотографий. Было бы больше этого всего. Ну, хотя бы немножко больше. Вот просто, чтобы люди, они заостряли внимание на этих лицах, останавливались на этих взглядах.
Ну вот у нас есть же несколько мест в нашем городе, кстати, вот у главпочтампа, где помещают фотографии известных спортсменов, например, да? Почему бы в год столетия не поместить там фотографии? Вы совершенно правы. Но я хочу напомнить радиослушателям, что писатель Баханов, вот он сказал удивительную фразу, чтобы полюбить их, совсем не обязательно много читать, вот архивных документов поднимать. Достаточно просто смотреть на их фотографии. Там нет никакой позы, там нет никакого лукавства, кокетства. Они там что на официальных фотографиях, что на таких вот своих любительских, они везде одинаковые. И если для вас, как вы говорите, ушат холодной воды, но для меня они вот, они очень любили белый цвет, для меня они вот прям, знаете, как семь... вот этих прекрасных лебедей. Да. У меня такое чувство, что они прям вот зовут нас туда наверх, зовут. Я еще раз говорю, у меня над рабочим столом висит фотография деток, да, и они же так любили Алексея, они его баловали так, они его одевали как девочку, там кудри у него на щеках.
Это сегодняшними словами, можно сказать, издевались над ребенком.
Нет, это была такая любовь, она просто неизбывная такая была. Вот. И действительно, там сидят пять ангелов, ангелы. И ни у кого не повернется язык назвать как-то их по-другому. Просто действительно ангел. Они же были красивые не только внешне. Внешность это действительно. Но вот эту красоту, она у них проглядывала изнутри, потому что...
Светилась.
Ну, они светились, да. Они,
изнутри.
И недаром вот их исповедники, они говорили, что даже лишним вопросом они боялись смутить чистоту их души. Настолько они были вот, непосредственные. Хотя, посмотрите, Ольге уже было 23, Алексею чуть-чуть до 14. А страдания самый для нас лучший учитель. А самый худший учитель – это наслаждение.
Сегодня, Лариса Егоровна, мы говорим о многих очень важных вещах для всех нас, для нашего народа, для нас с вами, детей наших. И несколько минут остается до окончания нашего сегодняшнего эфира. Я сегодня задалась такой целью, чтобы спросить вас о том, как начать знакомство с царской семьей, как начать знакомство с храмом на крови. Вы поделились, конечно же, своим опытом экскурсовода как раз в очередной раз. Поэтому вот давайте будем заканчивать передачу какими уже важными, главными мыслями.
Ну, то, что я обратилась ко всем и хотела, чтобы люди все-таки узнали вот эту сторону их жизни, замечательную, семейную, да, какие уклады у них, какие традиции были, как они относились друг к другу. Я считаю, что это самое, самое важное. И каждый день, сталкиваясь с различными группами людей, я практически понимаю, что у нас тревоги и печали-то одни. Вот дети, взаимоотношения их с родителями. И мы всегда обсуждаем эту тему тем, что мы сами дети вот этого безбожного времени. Нас тоже в этом, в Боге никто не воспитывал. Сами приходим и сами как-то вот справляемся со всем этим. Слава Богу, сейчас уже столько храмов, батюшек, все и семинарию, и телевидение, ну, свое есть у нас, да, свои каналы, и вот ваше радио. Но мы приходим к одному и тому же выводу. Вот нас спасет только Господь. Молитва, молитва, молитва и молитва. Без молитвы царская семья не жила. Да. Без молитвы и добрых дел. Они начинали день, они заканчивали день с молитвой, несмотря ни на что, ни на какие события, печальные или радостные, Господь был всегда с ними. И, конечно, Он их не посрамил. Поэтому мы, когда опускаются руки, когда мы видим торжество зла, и это никто сейчас не отрицает, да, нам надо, конечно, еще с большей силой молиться. Как говорят вот в святой жизни, это наши старцы, они говорят, нет плохих людей, а есть люди, за которых нужно особенно много молиться.
Вот я тоже хочу, Лариса Егоровна, такое прочитать высказывание тоже одного современного богослова, который, ну, как бы относительно современного, он жил в конце 19-го, начале 20-го столетия. Вот что он пишет. «Сколько сил демонских, сколько сил демонских торжествует от того, что из нашей жизни уходит молитва и почти ушел пост. Каждый не постящийся, каждый не совершающий положенной молитвы, каждый нарушающий правила церкви уже тем самым не исповедует Христа. Вот когда это будет осознанно нами, тогда в нас начнет крепнуть вера во Христа, и это переродит нашу жизнь. Поститься, молиться и причащаться — вот что нужно для того, чтобы не на словах, а на деле воздвигнуть тот невидимый внутренний монастырь, к которому Господь призывает всех верующих в преддверии к последним временам Антихриста».
И царские мученики, они могут нам стать в этом великими помощниками. Они и так молятся за нас. А если мы будем к ним обращаться, конечно, мы будем ощущать эту... Это прям, вот, знаете, она незримая, но она ощутимая, эта помощь.
Спаси, Господи, Лариса Егоровна, спаси, Господи, нас, святые царственные страстотерпцы. Значит, сегодня, дорогие наши слушатели, нашим гостем была Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии. До встречи в эфире!